Глава 10. Фюрер еще раз окинул взглядом карту и поднял глаза на своих военачальников. «Задержка с ликвидацией русских войск западнее Днепра недопустима!» Гитлер оперся левой рукой о стол, на котором была расстелена карта, а правый обвел район Киевского выступа. «Гудериан хорошо продвигается все последние дни, но сейчас его танки застряли в окрестностях Ромны, а Клейст вообще еще не начал наступление ему навстречу. Скоро дожди сделают русские дороги труднопроходимыми, а мы все еще не решили вопрос с обеспечением нашего правого фланга при предстоящем ударе на Москву. Я жду от вас, господа, внятных сроков завершения операции по окружению и разгрому юго-западного фронта противника». «Мой фюрер», — взял слово начальник генерального штаба, генерал Франц Гальдер. «Русские воспользовались тем, что из-за разрушения понтонного моста через Днепр первая танковая группа Клейста не смогла в ночь с 11 на 12 сентября переправиться на Кременчугский плацдарм. Они каким-то образом узнали о переправе и разрушили ее огнем тяжелой артиллерии. В результате фактор внезапности, на котором строился план операции, был утрачен. Сейчас приняты все меры для переправы моторизованных и танковых частей на восточный берег, но это потребует от 2 до 3 суток, и нужно учитывать, что противнику уже известно о наших планах по замыканию котла вокруг Киева. Генерал Йодль, что вы думаете о способности русских к дальнейшему сопротивлению? Есть ли у них резервы, чтобы сдерживать танки Гудериана и оказать сильное противодействие Клейсту, когда он наконец нанесет свой удар с плацдарма у Кременчуга?»
«Войска красных измотаны, мой фюрер», — уверенно ответил начальник штаба оперативного руководства Верховного командования. «Пехотные дивизии 6-й армии Рейхенау в ходе наступления на северном фланге Киевского выступа окружили и практически разгромили 5-ю советскую армию генерала Потапова, остатки которой с большими потерями отошли за Днепр. С этого направления русские не смогут взять силы для противодействия Гудериану и Клейсту. В Киевском укрепрайоне и в самом городе все еще обороняется группа войск противника численностью около 100 тысяч человек. Если русские решатся вывести их оттуда и сдать Киев, то эти дивизии могут на некоторое время задержать наступление танковых групп. Но Сталин не пойдет на сдачу 3-го по величине города СССР. Он держится за него всеми силами, прежде всего по политическим соображениям. Поэтому эти 100 тысяч русских солдат останутся на месте, а других крупных сил, способных встать на пути наших танковых клиньев, у противника нет. Таким образом, наши планы по окружению русских войск под Киевом существенных изменений не претерпели и вполне осуществимы в приемлемые сроки. Заминка под Кременчугом будет стоить нам недели или даже 2. Гитлер недовольно смотрел на Йодля. «И это вы называете приемлемыми сроками?»
2-3 дня, мой фюрер», — попытался возразить Гальдер.
«От 1 до 2 недель». — с нажимом повторил фюрер. — 2-3 суток займет только переправа. Но вы ведь сами доложили мне, что внезапность утрачена, а значит, сопротивление русских возрастет, и мы снова будем терять время, которого у нас и так нет.
Гитлер вновь вернулся к карте и некоторое время молча раздумывал над нанесенной на нее текущей обстановкой.
— Я хочу услышать ваше мнение, генерал-фельдмаршал.
Гитлер повернулся к главнокомандующему сухопутными войсками, Вальтеру фон Браухичу.
«Сможем ли мы начать наступление на Москву не позже конца сентября?»
Браухич склонился над картой, но всем присутствующим было ясно, что это лишь повод получить немного времени на обдумывание ответа.
«Я считаю, вы совершенно правы, господин рейхсканцлер»,
ответил он, не отрывая взгляда от карты.
«Срыв сроков неизбежен. Мало того, я не уверен в том, что русские будут столь безоглядно держаться за Киев. У них уже есть опыт многочисленных окружений, и они показали себя достаточно умелым противником. Вспомните хотя бы котел под Уманью. Окружить 2 русские армии мы смогли далеко не с первой попытки, и лишь поворот на юг танковой группы Гота позволил нам замкнуть котел. Если армии Юго-Западного фронта выскользнут из окружения, мы здесь все прекрасно понимаем, чем грозит нам такое развитие событий», —
перебил Браухич и Гитлер.
«Меня интересуют ваши предложения по предотвращению негативных последствий подобного сценария. У нас есть войска в Европе и в Африке. Решившись, наконец, озвучить свое предложение, произнес Браухич. «На данный момент эти направления второстепенны. Англия сейчас не проявляет серьезной активности ни на одном из театров военных действий. Нам нужно принять решение, что для нас в данный момент важнее. Помощь Муссолини или взятие Москвы и завершение войны на Востоке. Если второе, то, собрав силы в кулак, мы сможем выставить на московском направлении еще одну мощную ударную силу, которая сейчас называется танковой группой «Северная Африка». Конечно, для этого ее нужно будет существенно усилить частями, дислоцированными во Франции, и перебросить в Россию, что займет время. Но это вполне решаемая задача. А такой энергичный генерал, как Эрвин Роммель, придется на Восточном фронте исключительно кстати. Вы предлагаете отдать Северную Африку англичанам?
Гитлер явно был не готов к подобному предложению, и оно вывело его из равновесия.
Если мы оттуда уйдем, войска Муссолини не продержатся и пары месяцев. И это не считая внешнеполитических потерь. Германия не может предать союзника.
«Мой фюрер», — поддержал Браухич и Гальдер, «речь идет лишь о смене танковых и моторизованных дивизий африканского корпуса на пехотные части из Франции. Наступательные операции в Ливии и Египте нам, естественно, придется отложить на более позднее время. Но наш уход из Северной Африки, конечно же, не рассматривается. И ни о каком предательстве интересов Италии говорить не приходится. Просто Муссолини придется немного подождать с реализацией его амбициозных планов. Зато когда мы возьмем Москву, и Советы развалятся как карточный домик, мы сможем перебросить в Ливию во много раз более сильную группу войск, чем наш африканский корпус».
Фюрер задумался, вновь вернувшись к карте. Ослаблять позиции в Африке ему очень не хотелось. Ведь это могло негативно сказаться на отношениях с Муссолини, которые Гитлер ценил очень высоко. С другой стороны, Италия и так уже была втянута в войну на стороне Германии, а вот Япония и Турция до сих пор колебались. Никакие успехи вермахта на Средиземноморском театре военных действий не могли заставить самураев напасть на СССР, а вот взятие Москвы...
«Мне нужно это обдумать», — наконец произнес фюрер. «И раз уж речь пошла об Африке, я хочу услышать доклад о наших делах в Ливии».
Стемнело быстро. За оставшееся до заката время немцы успели прочесать едва треть речного архипелага, и разведчиков, затаившихся в прибрежном кустарнике одного из небольших островков, они пока не обнаружили. Судя по тому, как оперативно противник восстановил речной заслон, моя демонстрация прорыва ни к чему хорошему не привела. Господин майор мне не поверил. Скорее наоборот, окончательно убедился, что никуда мы из кольца оцепления не делись. Время у меня было, и я внимательно следил с помощью спутников за перемещениями немецких войск. Пехота, перекрывшая нам отход по суше, осталась на месте, как и заслоны выше и ниже по течению. Но за спинами солдат оцепления происходили какие-то неприятные перемещения артиллерии и 80-миллиметровых минометов. Похоже, мой оппонент не верил в то, что ему удалось перекрыть все лазейки, и заранее готовился к тому, что нам каким-то образом удастся прорваться. Понятно, что на перекрытии всех направлений нашего возможного отхода понадобилось бы слишком много сил и средств. Но немецкий майор, видимо, не сомневался в том, какой путь мы выберем. Признаться, я и сам считал, что единственный приемлемый вариант — каким-то образом преодолеть заслон из штурмботов и зениток и уходить вплавь вниз по реке. Теперь я в этом сильно сомневался. Ближе к обоим берегам Днепра выдвигались все новые минометные батареи, а на позициях немецких гаубиц артиллеристы разворачивали орудия, явно готовясь стрелять по реке ниже заслона. Замысел противника был предельно ясен. Если заслон будет прорван, река на протяжении многих сотен метров превратится в филиал ада, и никакие диверсанты, будь они хоть 10 раз крутыми пловцами, не смогут в ней выжить. С наступлением темноты на берегах Днепра вспыхнули прожекторы. Их лучи носились над водой, подолгу захватывая даже мелкие ветки и прочий мусор. Над заслоном то и дело повисали люстры осветительных мин. В общем, все шло к тому, что немцы нашли себе весьма увлекательные занятия на всю предстоящую ночь. Минут через 15 проведенных в наблюдении за методичными приготовлениями противника, я пришел к выводу, что река, как путь отхода, для нас потеряна. Но был для нас и некий плюс в этой тщательной подготовке и уверенности немецкого майора в правильности своих выводов. Любое нападение на заслон неизбежно повлечет за собой срабатывание этого заранее взведенного механизма. И дальше противник будет действовать по понятному и предсказуемому сценарию. Я пока не знал, как это использовать, но кое-какие мысли в моем мозгу, подобно кусочкам мозаики, уже начинали складываться в некую картину, которая могла помочь нам отсюда выбраться. Для того, чтобы незаметно добраться до острова, где укрывались разведчики, мне понадобилось чуть меньше получаса. Пытаться кричать ночной птице я не стал. Немцы сейчас были в таком взвинченном состоянии, что и в ответ на такой мирный звук с их стороны мог прилететь десяток мин. Я просто бросил на берег один из заранее припасенных камешков, а потом, дождавшись удобного момента, тихо выбрался из воды сам. «Ты зачем вернулся?» — мрачно спросил Щеглов. «Тебе что было приказано, младший лейтенант? Если прорвешься через заслон, уходи». «Я не прорвался, товарищ капитан», — тихо ответил я. «Захватил зенитку, изрядно прорядил заслон, а потом хотел уйти по реке, но немцы стали бить из минометов. Ниже по течению возник сплошной ковер взрывов. Под водой не уйти. А если вынырнуть, зенитки с противоположного берега в клочья порвут. Пришлось возвращаться, прикрываясь дымом от горящих штурмботов и барахтающимися в реке немцами. Стрельбу и взрывы мы слышали», — немного успокоился капитан. «Ну, раз ничего не вышло, значит, возвращаемся к изначальному плану». «Есть еще один вариант, товарищ командир». «Слушаю», — устало отозвался Щеглов. «Каким бы героем-разведчиком он ни был, но погибать на этих островах ни ему, ни сержантам очень не хотелось. Прежде чем поднять весь этот шум с зениткой, я провел небольшую разведку. Там по берегу кустарник тянется на несколько сотен метров. Ну, а возможности моего слуха и зрения вы все и так неплохо знаете. Самое интересное, что я почти не врал. Разведку я действительно провел спутниковую. Так вот, в 300 метрах от заслона, снаружи кольца оцепления, находится небольшой полевой узел связи. 5 солдат и унтер при рации и телефоне. Все это богатство очень слабо охраняется. Немцы считают, что сидят в блиндаже в тылу, и бояться им нечего. И что нам это дает? Связь. Ты хочешь вызвать помощь? Удивился Щеглов. Да тут и десантная дивизия не справится. Не нужна дивизия, товарищ капитан. Я усмехнулся, но, наверное, Щеглов в темноте этого не увидел. Нужен подполковник Цайтиуни и его гаубицы.
Заслон?
Не только. Несколько снарядов как бы случайно должны прилететь на западный берег и расчистить нам путь. По реке нам идти не дадут. Немцы ждут от нас примерно этого и наверняка хорошо подготовились. А вот берега они считают перекрытыми надежно. Мы спорили еще около получаса. Разведчики не понимали, почему я так уверен, что полк Цатиуни все еще здесь, а не передислоцирован куда-нибудь в другую армию. Почему я считаю, что тяжелые гаубицы смогут быстро выйти на позиции и открыть огонь? Почему, наконец, я думаю, что сумею вновь преодолеть заслон, захватить радиоузел, разобраться с немецкой рацией и успеть все это сделать к оговоренному сроку? Я их прекрасно понимал. Ни капитан, ни сержанты не знали того, что мне отлично видно было со спутников. Сразу, как стемнело, артполк РГК выдвинулся на позиции на левом фланге Кременчугского плацдарма и изготовился к стрельбе. Ждали они, видимо, только приказа и координат цели, которые должна была доставить авиаразведка. А все остальное? Не собирался я лезть в этот немецкий радиоузел. Зачем? Спутники и так отлично справятся с передачей людям подполковника Цайтиуни установочных данных для стрельбы. Но ведь должен же я был что-то сказать товарищам, особенно после столь эпического прокола с рацией. Командир артиллерийского полка РГК вновь находился не в лучшем расположении духа. Всю последнюю неделю воевали они как-то неправильно. Не следует орудиям такого калибра лезть настолько близко к передовой. Это сошло им с рук пару дней назад, когда висели низкие облака, из которых то и дело срывался дождь, а то и ливень. Но сейчас, когда небо очистилось, медленные и неповоротливые колонны артполка могли более-менее спокойно двигаться только в темноте. На позицию они вышли, и даже технических потерь удалось избежать.
Все коминтерны дотянули гаубицы до оборудованных заранее окопов. Но вот что дальше? Огонь дивизионом Б-4 предстояло открыть утром, когда из-за активности немецкой авиации отход будет связан с большим риском, а лезть опять пришлось почти к передовой, поскольку стрелять вновь предстояло по Днепру. Конечно, в этот раз так близко к первой линии окопов подбираться не пришлось. На левом фланге немецкий плацдарм сильно сужался, но все равно для орудий особой мощности находиться в зоне досягаемости огня полевых гаубиц противника крайне некомфортно. Цайтиуни вышел из блиндажа, где радист по его приказу все еще слушал волну разведчиков. После удачного удара по мосту они на связь не выходили, но, несмотря ни на что, подполковник надеялся, что с Нагулиным и его товарищами все в порядке. Радисты особого отдела армии, наверное, эту волну тоже слушали. Но на всякий случай командир артполка решил подстраховаться. Мало ли. Цайтиуни еще не успел отойти далеко и сквозь приоткрытую дверь услышал писк приемника. Передача шла в режиме радиотелеграфа. Видимо, на той стороне пользовались старой или просто маломощной радиостанцией.
«Товарищ подполковник, это Саяны!»
Выскочил из блиндажа дежурный связист. «Кодом Морзе передают, видно, с рацией у них проблемы». «Что там?»
«Разведчики собираются идти на прорыв, просят поддержать огнем».
«Отвечай, готовы принять данные для стрельбы. Сколько орудий в залпе?»
«Командир, может, стоит связаться со штабом армии и запросить разрешение на открытие огня?»
Осторожно предложил начальник штаба.
«Свяжись, Иннокентий Петрович, обязательно свяжись, но чуть позже».
Негромко ответил Цайтиуни и развернулся к телефонистам.
«Дивизион МД-4, боевая тревога!»
Старший сержант Игнатов терпеливо ждал, лежа на немецкой плащ-палатке, под невысоким кустом и почти не двигаясь. Темнота вокруг была очень зыбкой. Чуть ниже по реке раскрыли лучи мощных прожекторов. Над архипелагом постоянно взлетали осветительные ракеты. Немцы, высадившиеся на острова вчера вечером, чувствовали себя не слишком уютно и предпочитали держать подступы к своим клочкам суши, хорошо освещенными. С берега их усилия поддерживали минометчики, щедро подвешивая над рекой свои люстры. Вода отражала этот жутковатый химический свет и казалась в его отблесках черной и непрозрачной. Нагулин ушел полтора часа назад. По плану, утвержденному командиром после долгих колебаний, разведчики не должны были ничего предпринимать до того момента, как станет ясно, что у младшего лейтенанта все получилось. А ясно это могло стать только одним способом. По вынимающему душу вою тяжелых снарядов, приближающихся к цели. Нагулин утверждал, что 2 часов ему должно хватить, но неизвестно, насколько быстро сможет открыть огонь полк Цайтиуни. «И сможет ли вообще?» — подумал Игнатов, но постарался отогнать от себя эту мысль. От недоверия, которое он испытывал к этому странному ефрейтору, а потом и младшему лейтенанту, давно уже ничего не осталось. Но от некоторой настороженности по отношению к нему Игнатов избавиться никак не мог. Старший сержант вырос в небольшой деревне, затерявшейся в брянских лесах, и знал толк в охоте и хождении по непролазным чащам, поэтому и попал в разведку. Нагулин был другим. Во-первых, как сказал бы их деревенский учитель, образованного человека видно сразу. Во-вторых, был он кем угодно, только не знатоком леса, за которого упорно себя выдавал. А тут еще эта радиостанция. Игнатов уже жалел, что обратил внимание на разошедшийся под руками шов металлического корпуса и сдуру заглянул внутрь блока усилителя. Рассказу Нагулина он не поверил, как не верил никогда во всякую нечистую силу, сглазы, домовых и прочее мракобесие, но рационального объяснения увиденному у старшего сержанта не было и быть не могло. Игнатов твердо знал, что такого просто не бывает, и поэтому все время крутил тот случай в голове, присматриваясь к нему с разных сторон. Некоторое время он колебался, не рассказать ли все командиру, но потом решил, что не станет этого делать. При всей своей деревенской осторожности и вбитой уже в разведке привычке все проверять по 10 раз, старший сержант чувствовал, что Нагулин никогда не причинит зла ни ему, ни всему тому, что Игнатов считал для себя важным. А раз так, то нечего усложнять младшему лейтенанту жизнь. Как ни ждали разведчики знакомого звука с неба, но раздался он неожиданно. Игнатова вдруг посетила мысль, что, наверное, именно так должны звучать трубы страшного суда. Однако долго наслаждаться этой музыкой у него не получилось. Взрыватели фугасных снарядов были выставлены на максимальную чувствительность, и взрывы происходили у самой поверхности воды. Впереди, в паре километров ниже по течению, вспыхивали гигантские огненные полусферы, на мгновение освещая всю округу, а потом на острова речного архипелага накатывал грохот, заставляя мелко дрожать листву невысокой растительности. Видимо, штурмботам на реке сейчас приходилось очень несладко, да и береговые позиции зениток должно было приложить весьма неслабо. «Пора!» — едва слышно произнес капитан и тронул Игнатова за плечо. «У него опять получилось!» «Почему у него все время получается, старший сержант?» Разведчик взглянул на капитана и увидел на его лице улыбку, выглядевшую совершенно чуждой в этой гремящей и разрываемой вспышками темноте. «Я бы и сам хотел это знать, товарищ капитан», — тихо ответил Игнатов, погружаясь в воду. Преодолевать заслон я, как и раньше, планировал под водой. Честно говоря, глядя на бурную деятельность противника и на его совершенно параноидальную реакцию на любой хлам, плывущий по реке, я побаивался, что немцы начнут наобум кидать в воду гранаты или бить по реке перед заслоном из минометов для профилактики. Однако такого транжирства боеприпасов прижимистые и практичные арийцы себе все же не позволили. Да и сколько там тротила-то в этой гранате? 180 граммов? У них лодки потонут под весом того количества гранат, которые нужны на всю ночь для обеспечения хоть какого-то эффекта. В общем, с этой частью плана проблем не возникло. Плыл я, правда, на пределе возможностей организма. Уж очень хотелось показаться из воды подальше от заслона. В результате на берег я выбрался почти там же, где после имитации прорыва нырял в Днепр. Прелесть этого места заключалась в том, что на нем не было немецких оборонительных позиций. На противоположном берегу находился захваченный противником плацдарм, и держать войска здесь не имело никакого смысла. Зато почти вплотную к урезу воды рос кустарник и даже небольшие группы деревьев, но и открытого пространства тоже хватало. В принципе, дальше я мог и не ходить. Для меня не имело никакого значения, откуда связываться с артиллеристами Цайтиуни. Куда важнее было сейчас время, и забравшись в ближайшие заросли, я закрыл глаза и погрузился в работу с интерфейсом спутниковой сети. Вести передачу голосом я не стал. Пускай все считают, что захваченная мной радиостанция была для этого недостаточно мощной. Радист артполка отозвался на удивление быстро, как будто ждал начала моей передачи. Впрочем, возможно, так оно и было. Я сосредоточенно передавал координаты и установочные данные для стрельбы. Заняло это довольно много времени, но зато после отправки в эфир последних цифр дивизионы Б-4 открыли огонь меньше, чем через минуту. Залпом были выпущены только первые 6 снарядов, а дальше стрельба велась в разнобой с небольшим сдвигом по времени. Даже опытный расчет гаубицы особой мощности перезаряжает орудие почти 2 минуты. Это много. А мне требовалось, чтобы немцы не расслаблялись, и каждые 10-15 секунд им прилетал 100-килограммовый фугасный подарок. Я точно знал, какой снаряд куда и когда упадет, и имел определенную свободу действий, а вот противник знать этого не мог. И поэтому дисциплинированно прятался по щелям и окопам, по крайней мере, в первые минуты артналета. Речной заслон смело первым же залпом. Хлипкие штурмботы разбило в щепки, а не имеющие бронезенитки смяло, опрокинуло и смешало с землей вместе с расчетами. Но главной целью являлись все же не они. 4 снаряда разорвались на суше недалеко от берега. Погасли сметенные ударной волной прожекторы, разметало пехотинцев и зацепления, а те, кто уцелел, немедленно попрятались. На позиции минометчиков, подвешивавших над Днепром осветительные мины, тоже прилетел снаряд. И через минуту река погрузилась во тьму. Я видел отметки капитана Щеглова и сержантов изо всех сил, гребущих к берегу. По ним никто не стрелял, немцам было, мягко говоря, не до того. Тем не менее, в панику противник не впал. Удару подвергся заслон и прилегающая территория, но подготовленные к стрельбе по реке гаубицы остались вне зоны поражения. Тратить снаряды еще и на них у меня возможности не было, да и не мешали моим планам эти орудия. К грохоту разрывов тяжелых снарядов прибавился гул, открывший огонь немецкой артиллерии. За бывшей линией заслона поднялись высокие фонтаны воды. Именно там, по расчетам противника, мы должны были сейчас находиться, если воспользовались уничтожением цепи штурмботов и пытались уйти вниз по реке. Минометчики тоже быстро вернулись на свои позиции и присоединились к огню гаубиц. Сделали они это как-то уж очень оперативно, но я сразу перестал удивляться их усердию, увидев среди солдат отметку того самого майора, доставившего нам столько неприятностей. Как ни странно, в базе данных о нем было очень мало информации. Видимо, нигде до войны он особо не светился, так что кроме имени и фамилии ничего ценного вычислитель сообщить мне не смог. У меня мелькнула мысль передать артиллеристам Цайтиуни новые данные для стрельбы, но орудием подполковника пора было менять позиции, чтобы снизить эффективность ответного огня немцев, которые знали толк в контрбатарейной борьбе, и вместо новых координат я передал совершенно другой текст. «Благодарю за поддержку. Прошу прекратить огонь и немедленно сменить позиции. Немцы разворачивают для ответного удара тяжелые гаубицы». Мои слова были чистой правдой. Расчеты «Мортир» МЁЗа-18, ожидавшие в тылу своей очереди на переправу через Днепр, действительно лихорадочно готовили орудия к стрельбе и через 10-15 минут могли обрушить на позиции артполка Цайтиуни снаряды калибром 21 сантиметр. Так что медлить подполковнику не следовало ни минуты. Я некоторое время колебался, но все же решил заглянуть в гости к немецким радистам. Острой необходимости в этом не было, особенно после того, как последний заказанный мною Цайтиуни снаряд прилетел в их блиндаж. Прямого попадания, правда, не получилось, но, возможно, оно и к лучшему. Что-то там могло уцелеть. Снаряд весом 100 килограммов не оставил немцам шансов. Судя по всему, он взорвался буквально в нескольких метрах от входа в блиндаж. Взрывная волна разметала бревна наката и убила всех, кто находился внутри, наполовину завалив внутреннее помещение выброшенным грунтом. Я спустился в воронку и перебрался через разбросанные взрывом бревна. В общем-то, ничего ценного для меня здесь найтись не могло. Но я хотел иметь доказательства того, что я в этом блиндаже действительно побывал, чтобы у слишком внимательного старшего сержанта, да и у других разведчиков, не возникло новых вопросов и сомнений. Покореженный корпус рации нашелся довольно быстро, но тащить с собой эти обломки не имело никакого смысла. Стряхнув землю с расколотой столешницы, я обнаружил журнал радиопереговоров, в который дежурный радист вносил данные о сеансах связи. Документ этот теоретически мог содержать немало полезной информации о противнике, и то, что я прихватил его с собой, ни у кого вопросов вызвать не могло. Я засунул сложенный вчетверо журнал в карман и бегло оценил обстановку. Разведчики пару минут назад выбрались на берег и уже преодолели разбитые тяжелыми снарядами позиции оцепления. Сейчас они пробирались дальше, уходя все глубже в немецкий тыл, и мне стоило поторапливаться, чтобы как можно быстрее к ним присоединиться. Впереди нас ждали десятки километров тяжелого марша по вражеской территории, и чем больше расстояния мы пройдем за оставшееся до рассвета время, тем вероятнее, что днем нас не найдут. Впрочем, я не был уверен в том, что нас вообще станут искать в этом направлении. Немцы все еще самозабвенно упражнялись в стрельбе по водной глади Днепра, надеясь расплющить нас ударными волнами взрывов своих снарядов. К залпам полевых гаубиц присоединились басовитые раскаты грома от выстрелов тяжелых мортир. Немецкие артиллеристы открыли огонь по позициям полка Цайтиуни. Я на секунду прикрыл глаза и усмехнулся. Товарищ подполковник хорошо знал свое дело. Его коминтерны уже минут 5 как тянули свой груз подальше от мгновенно ставших крайне неуютными окопов, из которых совсем недавно его орудия поддерживали огнем наш прорыв. Эрих фон Шлиман стоял на краю неглубокого, но просторного окопа, из которого минометчики вели огонь по реке, постепенно смещая прицел вниз по течению. Он убеждал себя в том, что игра еще не окончена. Русские сделали свой ход, и хотя его предположение о нападении на речной заслон оказалось верным, он никак не ожидал, что удар будет столь масштабным. Что ж, теперь, по крайней мере, ясно, что не только в Абвере высоко оценивают качество русского стрелка, но и командование противника считает его настолько ценной боевой единицей, что готово задействовать для спасения диверсионной группы весьма серьезные силы и средства. Не так просто решиться подвергнуть серьезному риску несколько дивизионов гаубиц особой мощности, и ради нескольких обычных диверсантов никто бы этого делать не стал. Может быть, и дневной удар русских пикирующих бомбардировщиков по штурмботам тоже не был случайностью. У майора сохранялась надежда на то, что русские все-таки попали в расставленную им ловушку
и погибли под градом мин и снарядов, попытавшись уйти по реке после уничтожения заслона. Шансы на это имелись, причем достаточно неплохие. Но докладывать полковнику ему пока все равно было нечего. Если поиск следов противника ничего не даст, такая подвешенная ситуация сохранится и дальше, пока стрелок вновь себя не проявит. Если, конечно, он не лежит сейчас сломанной куклой на дне этой широкой русской реки, ставшей могилой для столь многих солдат вермахта. Шлиман невесело усмехнулся, поймав себя на мысли, что глубоко внутри он ни секунды не сомневается в том, что русский выжил. А раз так, действовать нужно немедленно. Доклад докладом, нужные слова для начальства он найдет, но свою личную охоту майор прекращать не собирался, что бы там наверху ни решили.